Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас бывало за этим столом, сначала встречались юноша и девушка, мало знакомые, а потом становились мужем и женой. Да. Разное бывало. И сегодня мы, поскольку тема особая, пригласили для нашего чаепития такого теоретического, сопровождаемого беседой, молодую семью. Потому что вопрос ребром проблемы молодой семьи. А мы не хотим быть какими-то головастиками, теоретизаторами, которые так вот размышляют, как нам иногда в ущерб ставили, в вину ставили то, что мы тут соберемся за чаем, поговорить о многодетности. А у собеседников еще и ничего не начиналось. Вот, для того, чтобы достичь этой многодетности, а потом уже обсуждать ее проблемы. А тут, по-моему, уже нас не упрекнешь, да, потому что Антоний, Наталья, семья молодая. У вас годовщина еще венчания не
празднует? В октябре будет.
В октябре. А,
ну 19 вот. Октября на апостола Фому мы венчались.
Ага, вот как славно. Ну, мы не требуем исповедального разговора, потому что вы просто можете рассуждать и о каких-то других знакомых семьях. Вообще об этой проблематике, она ведь может быть вам знакома просто. Наталья Александровна, как педагог уже, Антоний тоже многое что уже повидал в жизни. Вот. И я думаю, что вот эта тема, она актуальна. Почему? Ведь даже школа молодой матери, школа молодой мамы, да, или это еще бывает. А вот школа молодой семьи, особенно в церковном каком-то контексте, не очень-то часто встречается такое предложение, такие консультации. Может, я и не искал никогда. Но мне кажется, что именно иногда остановкой на пути к созданию семьи является опасение каких-то грядущих неведомых трудностей, которые, как вот героиня одного советского фильма говорит, хорошо быть не замужем, да? Хорошо быть такой холостой. Хочу...
Конфеты ем.
Хочу, конфеты ем, хочу печенье.
Что-то там...
Ну да. Вот, хорошо быть не замужней.
Ну да, люди боятся венчаться, что это раз и навсегда.
Вроде ну, брак такой... в принципе раз и навсегда. Просто как бы замена современная такая, что расписался, но это не обязательно, что навсегда, это ну как
да.
пойдет.
Ну да.
Вот,
а так... повенчаться, ух, это же вообще...
Ну да. Ну да, а собственно венчание – это и есть создание семьи. Если человек... Ну мы не говорим о каких-то смешанных там браках, когда и веры нет толком ни в одно, ни в другое, а вот мы сошлись, то вот как... И православная не жила, как православная раньше, и мусульманин не жил, как мусульманин толком-то. А вот они сошлись, да вот надо ли им венчаться, да как они, будут ли они счастливы. Ну, кто его знает?
Пока старость не наступила, в общем, так все.
Ну, кто его знает? Тут уже ведь люди-то, когда при своей холостой жизни, не особенно обращали внимание на богов, так сказать, на милость богов, то потом, когда они вступают в эти какие-то новые сложные отношения уже с кем-то, они какие-то юридические, финансовые, и плотские.
Вот, психологические. Они
психологические. То понять, угождаешь ли ты богам теперь, вопрос не актуальный.
Ну, поэтому... Батюшка, давайте уточнимся. Мы все-таки хотим поговорить про проблемы молодой православной семьи или про как раз проблемы...
Мне кажется, молодая православная семья проблема в том, что не всегда православные ее составляют. То есть семья православная, по отдельности один православный плюс один православный есть семья православная. Угу. Это можно так сказать. Но если один плюс ноль, то не получается семьи православной. Мне кажется, иногда ноль плюс ноль. А в результате мы будем венчаться или не будем венчаться. Угу. Для чего люди венчаются, создают семью. Мне кажется, проблема кроется в том, что непонятно, зачем создается молодая семья.
Ну и почему она создает, тоже непонятно.
Непонятно. Бывает. Вот я со своей колокольни никогда не создавая никакую семью, ни православную, ни неправославную.
Вопрос о теоретизировании.
Мне видится так, что... Но вы зато имеете право такой основательной критики, что человек молодой воспитал, получил воспитание христианское и думает по жизни, как бы спастись. Он старается ходить в храм, он что-то работает, что-то учится. Вот он старается избегать там каких-то падений, там случайных связей. Потому что понимают, что, ну, равно как и избегать кого-то побить или...
Казино.
Каких-то азартных игр, да, другие. Потому что понимают, что это все небезопасно для вечной жизни его. И спасается. Но ему становится уже 20 лет, 25 лет. Он понимает, что все-таки многое в его природе требует своего. Он все-таки понимает, что он может быть отцом, или она, девушка понимает, что она может и желает быть матерью, что для этого нужен отец. Вот. И со временем они могут понять, сойдясь удивительным промыслом Божьим, что им друг с другом будет удобнее спасаться. Вот. И спасаться все равно надо, это главное. А в связи с тем, что мы все-таки всего лишь люди, и обремененные там женской почтенной или мужской природой, то надо быть вместе. Однажды, но всегда, разумеется. Потому что там...
Так удобнее спасаться.
Удобнее спасаться на природном этапе. Потому что блудодеяние ради, всякий свою жену да имать, как говорит апостол Павел. Блудодеяние ради, значит, в избежание блуда. Ну вот, ради избежания. Вот это понятно. Тогда ясно, что такие люди уже... Ну как им не венчаться, если это есть двери к близости, двери к совместной жизни, они, собственно, ради венчания-то и женятся. Так можно сказать. Не то, что мы женимся, а можем еще заодно и повенчаться. А можем не венчаться. Потому что для нас главное – это то, что мы нашли друг друга. А главное в браке – это не то, что нашли друг друга.
Ну,
а
вообще,
что,
да.
В общем, это ты мой костыль, я твой костыль. Получается так. И в этом смысле удобнее, уже новая такая ситуация. Но она именно потому и становится новой, приятной ситуацией для Бога, принимаемой. Потому что она... Есть основа нашего спасения совместного. Разумеется, как тут вообще даже мыслить о семье без венчания, без создания вот этой самой необратимой семьи. Вот. А поскольку исходный замысел бывает другой, очень часто люди, ну, мы потом, может, повенчаемся. Ну, вообще, мы сейчас сегодня не о венчании говорим, мы о просто самой стратегии. Вот. Ну, в конце концов, что меня уж, почему обязательно навсегда... Люди какой-то свободой еще как-то на какую-то свободу ориентируются, еще будущую, которая позволит им как-то произвольно действовать внутри этой нового своего состояния, то и из этого и выходят всякие проблемы. Непонимание, нежелание потерпеть. Если уж ты пришел к этой необходимости в твоей жизни, то уже неси ее как спасительный, часть спасительного креста Христова, твоего собственного христианского жительства. Это твое, в любом случае, полезно для тебя. Не полезно для тебя терпеть какие-нибудь капризы любовниц, да, потому что это одно на другое. И сам грех, и само по себе грех, да еще и всякие...
В любовнице я имею в виду...
Ну, такой незаконный. Незаконный сожительница.
Незаконный сожительница.
Вот. Само по себе дурно, а еще и веревки с тебя бьют и головомойки устраивают, предположим.
Ну, да, то есть, насколько, понимаешь, сложно, зная как-то принципы спасения, что надо уступать, какие-то евангельские заповеди, живя вот в этой области, понимая, что без этого не спастись, сознательно придя там с Божьей помощью к браку, понимаешь, что вот таким удобнее тоже спасаться, тоже для спасения, в общем-то, понятно, что есть вариант монашеского спасения, есть вариант...
Сейчас мало актуально.
Вот,
широких масс.
Ну да, это как-то... Но все же, вот, для тех, кто может вместить, а для остальных-то, в общем-то, удобнее, по себе могу сказать, в чем-то этот такой вид спасения. Вот. И насколько все равно сложно продолжать исполнять заповеди, находясь и в браке, и в семье, как в маленьком организме церковном в таком. Вот. Насколько это невозможно, невозможным получается жить вместе счастливо, как-то гармонично, в любви пребывая в такой с большой буквы «Л», тем людям, которые не только не знакомы и с какими-то принципами спасения вообще. Ну,
христианского подвига.
Христианского,
да?
Подвига для чего это? Тем более пытающимися как-то гармонично существовать.
То есть смотри, что получается. Получается, что человек, оженившись, надеется доставить себе больше удовольствия и радости в жизни,
да.
А встречает, а мы это со стороны видим, как вот он особо не хотел спасаться, он встречает новые трудности. Он как вроде радуется сейчас, вот какая мне досталась.
Да, пытаясь спутить. Избавиться от трудностей, то есть зачем мне венчаться, это же на всю жизнь с одной. Это, а зачем, и Яна так может быть тоже, а зачем нам это сейчас, расписываться? Сейчас. Или что? И пытаясь избавиться от трудностей, находит такие трудности, которыми вообще несчастлив невозможно.
Сам по себе брак – это большое испытание, потому что, как в экзистенциализме, люди, чем ближе хотят быть друг к другу, тем ближе, как, они как еноты. И поэтому, чем ближе друг к другу становятся, тем острее колят друг друга.
Ежики тогда, не еноты. Еноты очень
нравятся. Дикобразы. Дикобраз. Люди дикобразы.
Вот енотам поэтому. Хорошо вместе.
Енотам, может, и добра. А люди как дикобразы. У них длинные иглы. И когда им холодно, они хотят погреться друг от друга.
Ну, конечно, но это иглы чего? Вот вы все
иглы самости. Хоть,
конечно, иглы самости. В том-то и дело.
Поэтому, действительно... поэтому лучше не жениться.
Ну, если ты хочешь воспитывать в себе самолюбие...
Если ты дикобраз, то лучше тебе не жениться.
Да, поклоняешься своему самолюбию, не хочешь брать на себя труд вот по его уничтожению, то, да. Конечно, тебе, наверное, одному. Ну,
наверное, поэтому надо в образ приходя, в общем-то,
есть разумные люди, разумеется, вне церкви. Не скажешь, что вне церкви одни дураки, не знают, зачем живут. Они что-то складываются в их жизни системной, они трудятся, преодолевают какие-то... невзгоды, и в том числе и работают над собой.
Ну да, какая-то созидательная да. Какая-то работа такая.
Тогда их подход к браку все равно должен быть очень в этом смысле организован, что я беру новые трудности на себя, поскольку буду заниматься самосовершенствованием и в этом новом же обременительном союзе. К сожалению, молодежь, по-моему, мало кто так все-таки мыслит. Для них брак – это решение каких-то проблем. А не это, понимание того, что ты берешь.
Мне кажется, это даже не решение проблемы, а это просто стечение обстоятельств.
Ну,
какое-то
да, какое-то
такое.
Страстное желание.
Страстное желание, да. Даже, мне кажется, сейчас никто, особенно из молодежи, вот и не, ну, и не думает, в общем.
Создать ячейку общества. Потому что раньше
да,
хотя бы
или
была,
посадить
идем...
хотя бы дерево, вырастить сына, там, ну, строить да. Дом. Все это же очень
должен,
созидательно.
Какая-то инертность еще с прошлых, может быть, каких-то... Еще с советского периода заложено, что положено было жениться. И вот еще инертность осталась. Родители требуют, жена.
Ну, это хоть какой-то смысл, Антоний. А здесь как раз речь о том, что вот современный американский кинематограф, в частности, он провоцирует тебя создавать семью даже как-то вот именно по другой инертности, по инертности страсти. То есть вы как бы в таком страстном порыве, и вот его апогей, это белое платье, черный костюм, угу. Красная дорожка, розовые
лепестки.
То есть лепестки.
Такой пафосный, какой-то
да, и вот вы такие,
да,
да, и вы такие, и... да, на взлете чувств, и вот,
резко
а завтра тебя убирают в комнатную квартиру.
Резко заплясали рэп, когда да, папа да. Выводит невесту.
Вот, да, вот это совсем как бы глупо на самом деле, потому что чувство на самом, как мне кажется, все-таки, может, я скажу какой-то ужас, оно не оно только одно не может лишать
нет,
вас
недолговечно. Чувство, конечно, должно, ну, просто если бы была опытность у молодых людей, они понимали, что чувства переменчивы. Вот, просто не хочется пожелать им уже много раз повлюбляться, разочароваться, потому что, к сожалению, каждая влюбленность подкарауливает с очень большими неприятностями для
но опять же, она переменчива, если это влюбленность, и человек не умеет работать над собой, над собственным чувством. Если у него нет задачи сохранять ее. И постоянно над этим трудиться.
Но задача сохранения собственного чувства, вы знаете, просто вообще не актуальна. Потому что говорят, подожди, Вася, ну ты же обещал, ты же сказал, что меня любишь. Ну, конечно, я тогда и так и думал. А сейчас что? Ну, сейчас я уже так не думаю. А как же так, Вася? Ну, а я во что могу сделать?
Да.
Я
да.
Как могу? То есть я когда чувствовал, тогда я тебе признавался, а когда я не чувствую. Поэтому я сейчас, конечно, мне пусто, поэтому мне дома, конечно, неинтересно. И нет никакого чувства ответственности. Вот, но...
Ничего нет.
В том-то
на самом деле все вот эти вот влюбленные, временные такие чувства, которые как бы любовью-то и не назвать. Такие больше какие-то больше гормональные какие-то такие возрастные еще. Какие-то, как они называются, слово-то есть.
Буйство глаз и половое чувство.
Нет, романтика, вот, ну, романтика. Да. Вот.
Верно, и... что из романтических самочувствий вообще перерастание в крепкую, надежную семью очень сомнительно.
И не зря раньше-то и поговорка была такая, что стерпится и слюбится, и что раньше по договоренности родителей, что сейчас кажется вообще каким-то очень невозможным и в современном мире, а раньше жили и были счастливы, потому что на самом деле вся вот эта влюбленность и все вот это, оно не нужно.
Она не ставилась
вообще в голову. Становишься родственником друг к другу, вот родным, как ты с детства знаешь своего брата, сестру, ты его любишь, терпишь, каким есть.
Их ты, в общем-то, не выбираешь.
И так, да, и, в общем, как родители. Вот есть у тебя родители, редко же бывает так, что какие-то очень странные такие с родителями отношения, что их ненавидят. И то это уже какие-то такие современные, одержимые случаи.
Да, думаю, вот. Да, не без демонического
присутствия. Да, а так привыкаешь к человеку. В общем-то, если у вас единая цель в жизни – спасение души, то есть настолько уходят вот эти страстные моменты на второй план, что, особенно приживаясь, притираясь потихонечку свои какие-то
колючки
эти страусины.
Дикобразные.
Вот. И, в общем-то, я прекрасно понимаю, что мне раньше было непонятно, может быть, до конца, как вот все-таки они вот там родители договорились и поженились по договоренности и так далее. А сейчас прекрасно понимаю, что и даже, в общем-то, был бы человек хороший, сложно такое сказать, потому что все стараются быть хорошими. Может быть, немножечко, конечно, но если мы смогли познакомиться, если смогли до этого дружить, общаться, как-то там находить общий язык, если нам было приятно созвониться с утра, пойдем вместе попьем кофейку, и нам их этого хотелось, что же мы не сможем и дальше так продолжать, если, грубо говоря, тусоваться.
Да, но в том-то дело, но тусование потом заменяется серьезными бытовыми вопросами.
Также вместе решать вопрос. На самом деле все так называемые серьезные, они не такие уж серьезные.
То есть получается, что брак требует такой сотериологической практичности. То есть ты
да,
и поэтому ищи невесту не в хороводе, а в огороде.
А сатирологической.
Сатирологическая, я считаю, сатирология – это наука о спасении. Поэтому, думая о своем спасении, ты довольно практично управляешь свою дальнейшую жизнь в обществе того человека, с кем тебе удобно будет спасаться.
И так, если ты так сухо совсем. И в то же время начинается все равно с приятного общения. Обычное.
Да,
вот. Сейчас, к сожалению, или к радости, родители нас не приводят уже в день свадьбы. Не знакомят, не представляют.
Открывай.
С другой стороны, вот Антон правильно говорит, что, в общем-то, понимаешь, что на самом деле было бы, если бы была настоящая вера вообще в Бога, вот ты по-настоящему верил, доверяешь Господу, говоришь, Господи, устраивай мою жизнь. Сам говори мне, устраивай мои обстоятельства, в которых я буду удобно развиваться. Вот. И тогда вариант, ну, Господи, пожалуйста, хоть там Гюльчатай, хоть кто по большому счету, именно ради Бога, ты сможешь жить рядом практически, мне кажется, с любым человеком, если это делать ради...
Ну, правильно, как Иоанн Златоуст говорит, нет такого труда, который не показался бы легчайшим ради надежды на грядущее воздаяние.
Да,
если брак, как церковное установление, мы принимаем, становясь более взрослыми, и понимаем, мама говорит, Клара, я решила, тебе уже пора замуж. Мы присмотрели с отцом для себя жениха.
Клара такая...
Ну, маменька, как изволите.
В общем, да.
Стар ли он или молод? Достаточно в возрасте. Он с положением.
В положении.
Он с положением.
В расположении.
Побираться не будет. Вот. Маменька, а я ему люба ли? Павел, ничего. Люба, небось. Припудрим.
Призамажем. Не, ну это, конечно, уже мы совсем все довели до какой-то сухости. Сейчас, конечно, не те времена. Может, правильно говорит Антоний, что слава богу. Вот. Но, конечно, мне кажется, какая-то вот такая излишняя чувственность, она как-то мешает. Мне кажется, даже вот больше такое какое-то чувство созидательное, это как-то по-деловому отнестись к этому вопросу. То есть вот мои теперь обстоятельства такие. Я сейчас могу тут сколько угодно как бы заниматься, потом впадать в припадки саможалости, что я-то думала, что теперь тут за мной будут ходить, там, меня на руках носить, а мне, оказывается, надо полы мыть целыми днями, еду готовить.
Еще слушаться.
Еще слушаться, еще там какие-то вообще амбиции, да? Вот. Я могу или целыми днями так сидеть и безутешно рыдать в углу, а могу сказать, это мои обстоятельства, я должна сейчас как-то по-деловому за них взяться. Вот. И как-то их так расположить, чтобы все это было нормально.
Ну, правильно. Это, опять же, возможно, такому сознанию, которое за промысел Божий считает все трудности, которые в жизни появляются. Знаете, что монашество, он как бы день без очередных проблем, которые тебе не принес кто-то, либо из насельников монастыря, либо из обстоятельств там, нашей теологической службы. Ну, все равно воспринимается как-то немножко странно. Значит, завтра будет двойная порция неожиданных проблем, которые ты уже не воспринимаешь. Ох, что-то у меня не получается. Я только надеялся навести какой-то порядочек, сесть спокойненько и уже заказать там себе то, что желаешь. И кушать потихонечку. Или иным образом наслаждаться непрестанной молитвой, например. Или книжечку читать святоотеческую. Вот. А тут как бы не так. Все то одно, то другое.
На самом деле православный способ спасения через покаяние. Вот. И привычка пытаться себя в чем-то обвинить происходящим вокруг, не ища виноватых. А это только на исповеди, и хотя бы если в храм ходишь, исповедуешься, вот, то уходят все вот эти вот какие-то...
Заусенцы,
они на второй план уходят. Ну, есть они и есть. Произошли, пошел покаялся, разобрался, ждешь, когда Господь поможет исправиться. Готовность, самое главное, исправляться. Вот, мне кажется, для семьи вот этот мир, чтобы сохранить внутри, чтобы действительно быть счастливым, несмотря на какие-то перипетии, вот, это готовность исправляться всегда, то есть, даже как причина, скорее, чем как следствие, это находить в себе какие-то... себя вины
свои. Видеть свои недостатки. Ну, правильно, ты говоришь тоже о том термине, который святитель Феофан выносит во главу любой души христианской, если она называется христианской, самоукорение. Когда источник.
А второе, не задерживаться в каких-то обидах, каких-то скандалах, даже если они произошли, тут же стараться, вот каждый вечер у нас, как пример такой, за правило, вечером мы просим друг у друга прощения, даже когда иногда не хочется, даже когда так... Ну ладно. Вот. Но это тут же по-монастырски на самом деле еще практики. Вот. Слава Богу, Господь мне позволил в монастыре пожить, где на самом деле тоже научаешься вот этому совместному существованию с другими людьми именно в православном ключе.
Да, вот там хочется, не хочется.
И там это прощение, вот если даже если как раз и ты не виноват, думаешь, что вот, а первый идешь и просишь прощения, это очень сильно, это как таинство, прямо разряжает вот весь негатив и все невозможное, казалось бы, пребывание в монастыре из-за других людей.
Или в квартире. Я вот еще хотела сказать, интересно, мне кажется, такой момент, что сейчас вот у меня много подружек, которые тоже вышли замуж вот где-то в ближайшие годы. Вот. И у них, когда они начинали вместе жить, то там ведь начинаются всякие такие проблемы, что, например, ты любишь китайскую, допустим, еду, ну это же так, пример такой самый поверхностный, а он там не любит. И вы вроде этого не замечали, а сейчас тебе хочется достать удовольствие, ты хочешь китайскую еду. А он говорит, нет, пожалуйста, мне котлеты давай. Вот. И и возникает вопрос, должна ли ты идти вот на это, на изменение своих привычек, обычаев, опять же, своего характера, вот как сейчас об этом рассказывал Антоний, или же ты не должен это делать, должен сохранять себя там и так далее. И вот светские всякие психологи, потому что у меня есть одна подружка, которая очень любит читать всякие такие книжки психологии, вот, она говорит, там написано, что очень важно в семье для того, чтобы она не разрушилась, чтобы каждый соблюдал свою самость, то есть чтобы ты оставался, вы же когда-то встретились, вот именно с таким человеком, допустим, который любит китайскую еду, да, вот ты же его полюбил. Поэтому если он начнет изменяться, перестанет любить китайскую еду, то это, он не будет этого же человека, может он стать тебе несимпатичен. Поэтому они как бы говорят, соблюдайте себя в том же состоянии, в котором вы встретились, и тогда, вероятно, у вас будет вот это вот...
Ну, если вдруг перестанет, то тоже ничего.
Ну да. И как бы я говорю, ну смотри, самость, это же не набор привычек, это даже не подвижность чувств, определенная устроенность чувств. Самость это есть твое я, вот это трансцендентальное совокупное сознание.
Это варианты гордости.
Какое-то я, вот это, оно остается, твоя личность. Это же личность, это же не совокупность привычек или особенности психики, а это нечто более глубокое. Но это, как сказать, это они говорят, это такая пословица.
Перепривыкнуть можно, в общем-то.
Да, к чему себя, к чему дашь труд привыкнуть, то и будет твоя привычка.
Но суть в том, что я хотела сказать, то, что очень часто люди боятся меняться, потому что думают, что они этим потеряют свою личность. А они свою личность потерять не могут этим. Здесь бояться нечего, нужно брать, меняться и пробовать и то, и все, и так далее, не привязываться вот к этим моментам, потому что личность этого никуда не денется. И так как очень часто сейчас мало, опять же, кто знает, как устроен человек с точки зрения православия, да, православной антропологии, что, где его средоточие находится, что оно не в этом пристрастии китайской еды средоточие этого человека, его обособленность, его уникальность и так далее, совершенно в другом месте, то это дает свободу относиться к себе, там, как к своему телу. Мы хотим или подкачались, хотели или не подкачались, хотим так сделаем, хотим так волос покрасим. Так же и чувства. и воля. Это то же самое. Можно с этим работать, это изменять, корректировать, украшать, ничуть не меньше, не боясь потерять свою индивидуальность, которая когда-то кому-то вот так вот приметилась.
Просто подвох тут в том, что приходится другого человека слышать лучше, чем себя. Вот, а в этом и проблема. Потому что своя рубашка ближе к телу для того, кто не в состоянии делать сознательных усилий в направлении того, чтобы сделать чужую рубашку ближе к своему телу. Потому что вот эта способность перестраиваться ради другого человека требует сначала вот этого чудного дара, которым нас Господь отделяет. Это сочувствие нам дается. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Сочувствие зрителей, в данном случае слушателей, читателей, говорит поэт, а вообще дар сочувствия, это, конечно, не всякому он дается, потому что не всякий его ищет. А когда человек получает его, тогда он в состоянии, наверное, действительно мужественно преодолеть свои привычки и стать уже притертым не дикобразовыми уколами, а уже завитушками бараньими, как он называется, уже более таким...
Это называется молодого.
Каракульча.
Каракульча.
Стать уже каракульчой друг для друга, но это нужно свои собственные иголочки сначала свернуть.
Ну да.
Вот, а это уже какая-то признак все-таки зрелости души. Я так иногда...
Только свернул иголочки, а она взяла и...
Приколола. Ну, это, видите ли...
Такой
пикулка.
Вот, кстати, хотел извиниться, что Наталья, передача-то вроде про семью.
Да.
А Наталья без платка. Мы просто торопились на передачу и забыли.
Ага, ну вот, у нас есть, конечно, внимательные телезрители, которые знают порядки внешнего благочестия. Но, с другой стороны, здесь, жена, если жена молится или пророчествует без головного убора, сегодня как раз даже это Евангелие читалось за божественной литургией, как раз, простите, апостольское чтение, где апостол Павел говорит, если не хочет покрываться, пускай стрижется или бреется. Наголо, если
что
не хочет,
некоторые и делают.
Если не хочет покрываться. Да, хотя, в общем-то, сказано апостолам, поэтому так свежо воспоминание о сегодняшнем чтении, что именно если пророчествует или молится с непокрытой головой, то посрамляет себя, как и мужчина, который есть образ славы Божьей. Образ.
Ну, передачу как пророчество, в общем-то, тоже можно.
Если Александр сейчас пророчествует.
Немножко так. Про дикобразов.
Пророческие вечери. У нас душевные вечери называется.
Пророчество о дикобразе.
Я не владею.
Ну, вообще, вопрос, кстати, того, что такое пророчество, он более такой. Ну, есть в нем таинственное.
Ну, для древней церкви он был вполне прикладной, поэтому там люди действительно пророчествовали, поэтому...
И по очереди причем.
И по очереди.
Чтобы было понятно.
И разными языками бывало, так что там
вот,
это конкретно
сказано. Поэтому не сказано, что пускай женщина замужняя никогда не снимает платка. Другое дело, что в церковном сознании переползло чувство необходимости платка и на девушках. Хотя как раз по апостолу предполагается именно знак власти мужа над женой. Это ее покров при ее молитве и пророчествовании. Поэтому, если вдруг Наталья Александровна начнет пророчествовать, мы
сразу
тогда...
набрасывай платок.
То есть она сегодня без поводка, в общем-то.
Ну, это отдельная тематика. Но... Хотя, конечно, я знаю, что благочестивые семьи, некоторые и женщины, они и дома бывают в платочках, каких-то простеньких, таких удобных.
Ну да, особо где-то в деревнях там. Да это и удобно, на самом деле, мне кажется, раз.
Ну, как в монастыре с куфейкой, такие бывают простенькие, такие прозрачные, но удобнее, чем трясти косы.
Не, ну в русской культуре вообще принято покрывать голову еще с древних времен. Так что...
Ну, она разве не церковного происхождения?
Ну, она по жизни. Просто всегда покрывали голову. Ну, как сказать, что вот, например, одеваться. Это церковная культура. Вообще прикрываться наготу. Церковная культура.
Ну, нет, общечеловеческая.
Общечеловеческая. И вот, в общем-то, удобнее. Даже любая женщина скажет, что удобнее убираться, например, или там на огород на солнце ярко выйти. Все-таки в платке.
Одеваться вообще...
Поэтому русский народный костюм, он без платка вообще никак не ведом.
Ну что ж, есть, конечно, и внешние способы определения.
Хотел бы добавить, простите, я тебе слука. Мы говорили по поводу монастыря, там, что, и так далее, что рекомендовал бы любому молодому человеку, собирательному монашеский или в брак вступить, до вступления брака, пожить бы в монастыре по-хорошему, чтобы разобраться немножко и в видах спасения, и что ему дальше делать. И потом это очень не повредит и в семейной жизни.
Конечно. Навыки.
И вообще в спасении.
Спортивные, военные. Когда человек научился подчинять себя какому-то закону необходимости.
Ездить в спортивный лагерь куда-то, да?
Закону
спортом. Закон про спорт.
Законы необходимости, ну, да, где все-таки ты должен, да, конечно, открывает более широкие возможности и дает больше благонадежия для молодой семьи, для того, чтобы претерпеть какие-то неизбежные сложности вот этого притирания к совершенно новой личности, хотя она казалась тебе так знакомой прежде брака, но именно потому, что все-таки все мы находимся в состоянии падшем, и какой бы ты ни взял за себя принцессу, она будет все-таки тоже потомок Евы. И какой не замечательный жених, все-таки он потомок Адама. Поэтому мы все-таки, сами нося падшую природу, соединяемся в браке с носителем тоже страстной природы, падшей. Поэтому только дело совместного спасения, осмысленного спасения, делает молодую семью такой мощный и цельный, что способна эта семья пройти десятилетие совместного труда и, как говорят, рука об руку войти в Царство Небесное. Желаем сердечно этой благодати вашему семейству. Будем готовиться праздновать годовщину вот его создания. Ну и пожелаем всем нашим телезрителям не ошибиться в выборе жизненного пути и спутника, спутницы жизни. Храни вас Бог, Божья помощь.
До свидания.
До свидания.